Вот, исход здесь 10. Здесь у нас есть эти казни, которые вот Господь вел на сторону. И дальше в Откровении мы читаем, в принципе, об этих печати, которые будут в последние дни. И эти печати очень похожи на этих вот казни, которые есть здесь в исходе. Значит, что все то, что мы здесь почитаем, является какой-то прообразом последних дней. Значит, что и тоже будет такое, ну, время скорб и для мира, и для Израиля. И, в конце концов, Бог будет показать, кто есть кто, кто с кем. С ним или с фараоном, скажем, с миром, Египтом. И, значит, что когда они вышли из Египта сквозь море, ну, Черное море, это является не только прообразом крещения, но и тоже какой-то прообразом нашей последний выход, скажем, из этого мира, когда Иисус придет. Не в том, что мы будем уходить, ну, на небесах, а вообще из этого мира, из этого общества. Итак, в первом стихе. «Я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними все знамения мои». Бог тогда ожесточил сердце фараона. И поскольку мы читаем то, что здесь написано, то понятие, что Бог действует прямо на сердце человека. Довольно часто встречаемся. Допустим, будем дальше читать 11 главу, как Бог дал Израилю какое-то уважение на глазах египтян. На таком степени они свободны, отдали все эти богатства и так далее, золото и серебра Израилю. Это опять из-за того, что Бог что-то сделал прямо на сердце человека. Это видимо, что он так и сделал на сердце фараона. Это видимо, то, что будет. Но Бог как-то ожесточил это сердце фараона. И то понятие, что Бог умеет, у него есть способность действовать прямо на сердце человека. Это полезное понятие, потому что Бог и тоже наоборот. Он тоже умеет дать человеку Святой Дух. Дух, в принципе, значит сердце, мышление. Дух человека, это как он чувствует, мышляет и так далее. Бог готов дать человеку или святое мышление, или даже злые, грешные мышления. И значит, что мы сможем тогда попросить у Бога для тот Святой Дух, не в том, что мы сможем тогда делать чудеса и так далее. Сразу, когда мы говорим о Святой Дух, наверное, сразу есть какая-то ассоциация с чудесами, говорить на языках и всякие это. Это нет. Это правда было в первом веке, а сейчас нет. Но это не значит, что действия Божьи дальше нету. Просто форма этого действия чуть отличается. И значит, что Бог готов дать человеку то, что нам самое главное нуждается. В смысле, новой психологии, новый путь мышления. Это то, что самое главное, наверное, мы хотим. Я почти каждые две недели, я думаю, поделаюсь с вами мои чувства о том, что когда мы согрешаем, покаемся, Господи, прости меня. Я не спорю, не сомневаюсь, что Бог на самом деле дал мне и тебе прощение. Но тот прощения все-таки не хватает, потому что у нас ощущение очень крепкое, что вроде я буду это грех повторить. То, что самое главное для нас, это вот новый дух мышления, это новая психология, чтобы так мы не будем дальше. И Бог вполне готов это дать нам. Вполне. И это является его действием на сердце человека. И факт того, что он так действовал на сердце фараона, когда это по логику, это очевидно, что надо этих людей отпускать. Даже его рабов так сказали ему, что давайте, отпускайте тот народ, зачем мы будем дальше страдать с ними. А он все-таки нет, думал наоборот. И это все-таки от Бога. Не значит, что у него вообще не было свободной воли. Был, конечно, у него. Но Бог хотел как-то подтверждать человеку. на тот, ну, путь, куда он сам хотел. Он сам хотел так быть, так думать хорошо. Бог как-то ожесточил его сердце, ну, на этом путь, который он сам выбрал. А почему Бог всякий этот процесс сделал? Второй стих. Чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте. И дальше. И чтобы вы знали, что я Господь. То есть Бог это все-таки сделал в сердце фараонова, чтобы Израил познали поближе Господь. И так и есть. Что, наверное, есть вполне неверующих людей на этом мире, в нашем круг общения. И Бог, наверное, дает им какое-то, ну, жестокое отношение против нас. Это частично из-за того, что они сами это хотели. Но тоже из-за того, что Бог как-то укреплял человеку, подтверждал человеку в этом мышлении, которое он сам и она сама хотела. И это зачем? Это не просто так, что Бог как-то играет с сердцами, ну, человека. Просто так. Нет. Это все-таки имеется как, ну, в разных целях. Хотя в тех целях, тех намерениях не сразу понятно, не сразу видно. В Царстве Божьем вроде мы будем за вечности смотреть обратно на этом жизни и будем думать, ага, я сейчас понимаю, да, я вижу, почему тот парень был такой жестокий со мной. Ага, сейчас я вижу, зачем она так сделала. Это было от Господа, чтобы мне кое-что учить. Итак, все это случилось. Как в втором стихе написано, чтобы вы знали, что я Господь, то есть Израил. И все, как Павел сказал, все, которое творится в мире, это в принципе для нас. То есть Бог умеет использовать в сердцах людей, своих поведений и так далее для нас. Они, наверное, просто неверующих людей будут жить, умереть и все. Но так как, ну, с фараоном, так Вавилоном и царь, Ассирийский написано, что Бог им как-то двигал. Сюда, туда, дал им какое-то понятие против Израиля, или даже персидские царей Бог дал им наоборот сердце, чтобы как-то угодить Израилю, чтобы дать им свободу вернуться в землю, перестроить храмы и перестроить Иерусалим и так далее. И это все для нас. Масштаб его действия для нас – чудесный. В таком степени он работает, он действует. У него программ для нас до таком степени подробный, столько подробностей в этом программе, план действия, который у него есть для нас. И у нас впечатление иногда, что Бог как-то далека, что он как-то немножко забыл обо мне, что я просто здесь живу день за днем. В принципе, одно и то же, опыта каждый день. А нет, у Бога есть огромный для нас план и намерение. И он даже двигается, ну, неверующих людей, играть свою роль в этом плане, чтобы у нас были обстановки. Через того мы сможем познать Господь ближе. Так, в третьем стихе Бог сказал фараону, «Долго ли ты не смирился предо мною?» Я понимаю, что намерение Божие, это было в том, чтобы фараон смирился. То есть я не понимаю, что Бог просто наказал фараона. Он просто выбрал фараона и начинал ему наказать. И просто злоупотреблял тот человеку. Нет, Бог хотел, чтобы фараон смирился предо мною. То есть он хотел, чтобы даже фараон покаялся. И всякие эти казни и так далее. Хотя это, видимо, 10 казней, это понятно, что у Бога было это как-то по идее. Но после каждого казни фараон мог бы покаяться. И это было намерение Божье, чтобы тот человек покаялся. Если у Бога даже была надежда для фараона, нам не надо думать, что ой, тот человек так далеко от Бога. Да нет, с ним не стоит. Она далека от этого. Бог как-то, ну, не обращает на эту женщину внимания, например. Нет, Бог хочет покаяния даже фараона. Даже в том времени, когда, в принципе, он действовал только с Израилем. Он все-таки хотел, чтобы даже фараон смирился. В смысле, я понимаю, смириться предо мною, значит покаяться, прийти к нему. Бог сказал фараону, чтобы он опусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Я думаю, ударение, наверное, на мне. Потому что они, Израил, были рабов фараонова. И Бог сказал, что он хочет, чтобы фараон им отпустил, чтобы тот народ служили мне. Значит, что во время исхода они поменяли хозяин. Раньше фараон был свой хозяин, а после этого Бог стал хозяин Израилева. То понятие поменять хозяину, конечно, мы встречаем в Новом Завете, к Римлянам 6 глава, где написано, что поскольку человек принимает крещение, то он поменял хозяинов. Раньше это был грех, сейчас наш новый хозяин является Иисусом. И когда мы говорим, что Иисус является Господь, Иисус, Господь как-то имеется, особо на еврейском такое понятие о том, что если Он мой Господь, тогда мне, я вот лишь Его раб. Если Он мой Господь, тогда я Его раб. Поэтому, видите, как Павел сказал, что когда человек принимает крещение, он поменяет хозяинов. Раньше был грех, сейчас Господь Иисуса. Это имеется свое основание здесь, в этом историческом прообразе крещения. Потому что они все крестились в Моисея, в облаке и в море, Павел писал, 1 Коринфянам 10. В том, что на обе стороны им было воды, облака, которые лишь воды, вверх, в том плане, окружались с водою. И так как они приняли, как говорится, крещение в Моисея, тогда мы принимаем крещение через погружение в воде во Христе. Итак, у нас в этом плане радикальной свободы нету. В смысле свободы делать именно то, что я хочу. Это парадокс, что мы только найдем настоящую свободу, радикальную свободу через рабство. Рабство к Иисусу. И мы все хотим как-то жить свободный образ жизни. Свободный образ жизни, люди понимают, что я буду делать именно то, что я хочу. Я это вижу, я это возьму. Хочу устроить отношения с этим парнем, с этим девочкой, я так и буду делать. Не смотря на всякие отношения, которые у меня были раньше, не смотря на то, что человек женат или уже вышел замуж. Нет, люди так предпочитают свободный образ жизни. И мы все как-то, для нас всех это как-то привлекательно, думать, что я свободный. Но это миф, это иллюзия. Никто, в конце концов, свободный. Через такой образ жизни, чтобы ты делаешь именно то, что ты хочешь. Это не свобода. Это все-таки рабство. Допустим, человек считает, что я свободный. Выпивать сколько я хочу. Хорошо, выпивайте. А что? Ты будешь, в конце концов, в рабстве? К алкоголю. И так далее, и так далее. С наркотиками и так далее. Мы это все видим. И не только в этом более экстремальном, более визуальном плане, а любой грех. Я свободный делать то, что я хочу. Нет. Это все-таки рабство. Итак, факт того, что Иисус является для нас Господин, значит, что мы являемся Его. И мы в этом плане не свободны делать именно то, что я хочу. А через время, через тот процесс рабства к Иисусу, мы найдем настоящую свободу. Этих казн, которые Бог отправил на Египту, как-то хуже и хуже. Видите, в 5 стихе Бог обещал отправить саранчи. И поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града. Он как раз отправил град, но чуть-чуть оставил. Зеленое и чуть растение осталось. Бог сказал, сейчас саранчей будут все, даже это, поесть. Итак, Если человек не хочет как-то к Господу, если он всегда будет сказать «нет», когда Бог кое-что от него требует, просит, как-то все-таки сложнее и сложнее для человека сказать «да». Поэтому как-то логично сказать «да» сразу. Поэтому в Новом Завете, каждый раз мы читаем о крещении, вообще человек сразу решился «да, я это хочу». Чем, через время, да нет, я не хочу, не буду. Сложнее и сложнее получается. Но фараон в 7 стихе просто не хотел. Когда, конечно, эти казни был, он, ему страшно, неудобно, он плакал и кричал, что ладно, я согласен. А когда они вышли, когда все опять как-то более нормально, все вернулся, как-то в нормальности, на этом ситуации, которую он как-то привык, хорошо, он опять. Но это типичное поведение человека. Мы болеем, страшно болеем. Ой, обращаемся к Господу. С таком нежностью и так далее. Хорошо, он дает нам опять здоровье, а опять начинаем по-своему гулять. Опять болеем. Ой, Господи. И опять. Тот круг, тот цикл поведения не должен быть. Человек должен быть вот не так, как фараон. Ой, у меня проблем. Ой, град есть. Ой, саранчи. Ой, Господи, прости меня. Да. Я все делаю то, что ты хочешь. Потом, хорошо, исчезаются эти саранчи, этот град. О, все, опять обратно. Такой круг нам не надо. И фараон является для нас примером. Даже его раби сказали в 7 стихе. Отпусти этих людей. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? Ты это не видишь? Его ответ, в принципе, типичный. Человек в одном плане это видит, в другом плане не хочет. А здесь написано, что Бог ожесточил его сердце. Можно понять, даже без этого, так как чисто по-человечески, что когда человек спускается внизу, все показательства он просто не хочет видеть. Я помню, я читал, как в самом конце Вторая мировая война, и Гитлер путешествовал по Германию с закрытым шторе на поезде, на его купе, он как-то закрыл шторе, чтобы не видеть, что весь Германии на руинах. И то же самое, это типично, что я все это показательство не хочу видеть. Я знаю, что это там, но я это не хочу. А здесь написано, что Бог ожесточил его сердце. То есть Бог действовал через эти натуральные, природные, психологические процессы. И чтобы тот человек как-то, чтобы подтверждать человеку туда, куда он сам хотел. Если для нас самое главное, для нас быть в Царстве Божьем, то Бог будет подтверждать человеку, чтобы на самом деле наша судьба и там закончится. Если мы так хотим, хорошо, это для Бога прелесть, и Он будет действовать с нами, чтобы на самом деле мы найдем наш конечный пункт там. Сперва мой сын просто спросил, пусть все мужчины наши, мужчины, пусть они все уходят. А фараон это не согласился. И сейчас Моисей стал более требовательным в 9 стихе. Он сказал, мы все будем, наши детьми и стариками нашими. Мы все будем. Нет. В 11 стихе нет, пойдите, фараон сказал, одни мужчины. Только мужчины я буду развещать. Когда? Нет. Раньше, если он сказал бы «да», ладно, мужчины, сможете, наверное, все закончилось по-другому. А сейчас Бог стал более требовательным. Не только мужчины надо отпускать. Пусть все стариками и детьми, все. И когда он это не хотел, в следующий раз, когда был казнен, Бог сказал дальше – через Моисею, 24-25 Сейчас надо отпускать не только мужчинами, женщинами, с детьми, стариками, а вам придется дать нам животное, чтобы жертвовать Богу. В 25 стихе Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему». То есть Бог стал более требовательным. Если только фараон сказал бы «да» сразу, всякие эти дальше требования, что сейчас тебе надо дать им даже животное, стады для всесожжения, это требование не было бы. И повторяю, если мы будем сказать «нет» Богу, тогда хорошо, Бог и как-то уходит от человека, он продолжает действовать с человеком, получается более и более требовательно от нас. В 12 стихе Господь сказал Моисею: «Простри руку твою на землю египетскую». Столько раз дальше в Писании мы читаем, что Египет страдал под рукою Господа. А здесь «прости руку твою». То есть рука Моисеева стала как рука Господня. Это так, тот жезл, который он всегда использовал. Тот жезл, это жезл Моисеева, жезл Ааронова, но и тоже жезл Господа. Значит, Бог явил себе через Моисея. И значит, что Бог так готов делать до сих пор, поскольку человек принимает крещение во имя Отца и Сына, мы являемся тогда Его представители на этом земле. Поэтому Иисус сказал, что поскольку человек, допустим, голодует или страдает, и мы не будем такой человек помочь, мы отказали дать Господу помощь или еду. Помните, в этом притче он объяснил, что в судный день он будет сказать человеку: «А когда я хотел пить, ты ничего мне не дал». И тот человек будет ответить: «Да что, я никогда не видел тебя так голодный или в нужде пить». И он отвечает: «Да нет, каждый раз, когда ты видел, ты встречал один из моих братьев, который были наг, или голодный, или нуждается пить, алкал, ты ничего не делал. И в том плане ты ничего не делал ко мне». То есть мы все являемся, если мы во Христе, представители Иисуса, представители Божьи. У нас есть Его имя, и мы тогда с Ним. Значит, что нам придется уважать друг друга из-за того, что они тоже носят тот имя. И тоже смотреть на наше поведение, зная, что мы являемся народ Божий и Его представители. Итак, Бог отправил саранчи. Моисей в 13 стихе простер жезл свой на землю египетскую, и Господь навел восточный ветер. И потом, мы читаем в 19 стихе: «Воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. Он понес саранчу и бросил ее в Черное море». Это именно то, что случилось, когда фараон, в конце концов, умер. Помните, народ убежали с Египта и шли сквозь Черное море. И потом фараон сам бегал туда и на поиск Израиля, чтобы им захватить. Сперва Моисей простер руку и жезл поднял, и опять написано, что восточный ветер пришел, и потом западный ветер, и бросил египтянин с фараоном в Черное море, и они там умерли. Это именно то, что случилось с этими саранчами. Бог это сделал, чтобы показать фараону, что это не надо, не надо. Знаете, такой власть и сил я дал Моисею. Он умеет восточный ветер, чтобы открывать море, западный ветер, чтобы закрывать. И он умеет бросать тебе именно в Черное море, так как он сделал с этими саранчами. То есть опять Бог дал фараону столько возможностей покаяться. Он дал фараону столько знамения раньше. Он предупредил ему, что так не надо делать. И столько раз он это сделал. 10 казней, столько столько встречи с Моисеем. В нашей жизни также Бог столько раз с нами пробует предупредить человеку то, что было бы, наверное, он как-то дает нам пример от судьбы другого человека рядом к нам, что вот знаете, как его судьба закончилась, и может быть и тоже с тобой, если ты не будешь покаяться. Масштаб действия Божьего просто удивительно. В 16 стихе фараон сказал: «Ой, согрешил я пред Господом и пред вами». Интересно, что это тот же самая фраза, которую заблудный сын использовал в этом притче. Когда он вернулся к отцу, он сказал: «Ой, я согрешил пред Господом и пред вами». Но это он, фараон это сказал не очень искренне. И это тоже вопрос тогда, из-за того, что это тот же самый слов. Есть ли покаяние этого заблудным сыном, в этом плане искреннее? Потому что Иисус вложил на рот этого человека такие слова, которые были неискренние от фараона. И все-таки отец ему принял. Старший сын, конечно, думал, что такое покаяние недействительно, неискреннее, и не хотел ему принять. Тот притч закончится в том, что тот старший брат остался вне общения, дом Господне. Он остался там в темноте. Значит, если человек покается, нам придется ему принять. Я так понимаю. Итак, опять Бог в 20 стихе ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых. Но это просто типичное человеческое поведение. «Ой, Господи, у меня проблем. Ой, да, я признаю, что я согрешил пред Тобою. Прости меня. Только возьми от меня тот проблем, который у меня есть сразу на данный момент». А сразу после этого, когда Бог это делает, склонность у нас есть всегда вернется по-старому. И как я сказал, тот круг поведения, тот круг психологии не должен быть у нас, иначе мы были бы просто так, как фараон. 23 стих был еще указан: тьма, густая тьма. Но в 23 стихе у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Сперва, когда эти казни начинались, Израиль тоже сострадали египтянами. А через время тех казн трогали только египтян. Я думаю, как я сказал, что все эти казни мы встречаем дальше в Откровении, в контексте такие пророчества в последние дни. Получается тогда, что, наверное, в последние дни, время скорбь, первый печат, который откроется, первый суд на этом мире, мы будем участвовать в этом. А через время Бог будет рисовать разницу между своим народом и миром вообще. Как получилось, что у сынов Израилевых был свет в жилищах их, у них не было никакого электричества? Я думаю, что ангел Божий стоял с ними и дал им свет. А тьма к Египту. Почему я так предлагаю? Потому что когда Израил вышли из Египта, исход с моря, египтяне бегали своими колесницами, лошадями и были почти почти им нашли. А написано, что ангел Господний стоял между Израилем и египтянами. И тот ангел Господний как-то был тьма для египтянин и свет для Израила. Я поэтому предлагаю так, что ангел Господний как-то стоял с Израилом. Почему? Это потому что это как-то готовил Израил к этому следующей казни, когда первенец умер. Чтобы как-то показать, что на самом деле я с вами, я с Израилом. И дальше будем 11 главу прочитать. А сперва у кого есть чуть комментарии, вопросы? Да.
Я уточню, прошу прощения, а про какую тьму говорится вот в 23 стихе? Три дня была тьма. А что, во дворце фараона не было ни свечей, ни лампад, ничего?
Но...
Это не видели.
Ну, а какая тьма тут имеется в виду?
Ну, это, конечно, необыкновенное. Написано 22 стих, густая тьма. Что это именно значит, не так понятно. Но это так, как когда тот ангел стоял между египтянами и израильтянами и дал какую-то огромную тьму к египтянам, значит, что да, никакое освещение, свечки и так далее не помог. Как это в механическом плане получилось, я не представляю. Но как-то был такой тьма, густая тьма, через траву просто невозможно. Вот ничего видеть, ничего делать.
Да. Я по поводу тьмы хочу сказать. Хочешь, чтобы было свечку видно, зажги вокруг себя 3-4 покрышки автомобильные. И на расстоянии метров и свечки не увидно. Если Бог говорит, что это была тьма, это была тьма.
Здесь неоднократно говорится,
осязаю,
ожесточил Господь сердце. Почему?
Я сказал, что Бог подтверждал фараону в этом пути, который он сам хотел.
А если фараон этого не хотел, а его зашточили?
Фараон говорит, идите молитесь. Бога ради. Господу вашему, Богу.
Ну, он это...
Они не хотели.
Ну, он это сказал, потом стоп, когда проблема исчезла, ой, иди обратно. То я считаю, что Бог не так сделал фараон, чтобы он сделал то, что он сам не хотел. Он подтверждал человеку, куда, туда он сам хотел.
И фараон призвал Моисея.
Ну давайте прочитаем 11, да?